Привет всем дорогим нашим любителям компактной авиации, все, которые слушают замечательный подкаст «Класс Гольф». Сегодня у нас 15-й выпуск, и у красивых черных больших микрофонов сегодня у нас Илья Сабанин. Илья, привет.
Привет. И Алексей у нас хорватский пилот, да? Хорватский пилот. Хорватский. Я, наверное, к 50-му эпизоду научусь проговаривать это все. По-хорватски говорить с тобой.
На 51-м мы тебе сделаем экзамен. Если не пройдешь, я даже не знаю, что можно придумать.
Первый уровень, второй уровень хорватский, четвертый уровень.
Да. Новым слушателям, которые присоединились к нам, спасибо. И расскажу, что Илья в Филадельфии получил свой инструкторский рейтинг. И вообще он знаменитый авиатор с налетом больше 700 часов, как мы помним с предыдущего выпуска. А хорватский пилот, то есть Алексей, то есть я, не так давно получил свой первое свидетельство частного пилота в Хорватии. И теперь счастлив и летает с налетом больше 50 часов. Как звучит, да? Мощно, правда? Все для меня новое, все для меня зеленое.
Счастье не в налете, знаешь, я такое скажу. Я встречал пилотов, у которых очень много налета, но которые летают очень, так сказать, не очень. Поэтому и я также летал с пилотами, у которых налет 200 часов, которые летают, пилотируют просто обалденно. Поэтому.
А пилотах, которые летают. А пилота, который летает не очень, также сегодня будет небольшая история с моей стороны. Поэтому. 50 часов, это звучит уже солидно. Я шучу,
нормально,
я шучу.
Дорогие, конечно, слушайте, это нормально звучит, это абсолютно нормальный, хороший налет.
Я воспринимаю это серьезно.
С чего даже надо начинать, правильно?
Да-да-да. Мы тут болтаем о всяком авиационном, а в основном о самолетах, которые поменьше, чем Boeing и Airbus, то, что мы называем компактной авиацией. Поэтому проходите, размещайтесь, настраивайте наушнички на нашу MP3-волну. Что, как обычно, поговорим, чего там произошло за предыдущую неделю. Мы не слышались одну неделю всего лишь, а произошло много чего. Начинай. Инструкторские будни. Какие у тебя? Красные, белые, черные?
Страшно? Да, на предыдущей неделе до этой я летал 11 часов за неделю. Я слетал на Монток. Мы закрыли пляжный сезон. Последний раз летали на Монток. Это находится на самом краю Лонг-Айленда. То есть туда обычно все нью-йоркцы летают, потому что это считается, они называют это концом, потому что это самая дальняя точка от Нью-Йорка, если ехать по Лонг-Айленду. Мы слетали туда всей семьей, немножко потусили на пляже. Наверное, последний раз в этом году на Монток мы слетали. Очень классный был полет. Как обычно, мы туда очень любим летать, потому что там прямо от парковки, где самолет на перроне ставишь, можно прям пешочком дойти до пляжа. Поэтому нам очень удобно, нам не нужно брать машину.
Сколько минут до пляжа идти от самолета?
До минут 15. Ну, вот как вот вдоль полосы идешь. Вот сколько длина полосы, столько ты идешь. То есть ты идешь прям по рулежке, в принципе. То есть мимо тебя самолеты рулят, которые приземлились.
По территории аэропорта?
Да, но это маленький аэропорт, то есть там нету большой авиации, то есть там, ну, Пилатус, допустим, самый большой тип самолета, который туда летает, караван, допустим. И да, то есть, в общем-то, все пилоты, поэтому всем пофигу, что ты идешь по рулежке, все идут тоже на пляж, и то есть там прям выход на пляж, прям вот у торца полосы справа скамейки стоит и выход на пляж.
А если какой-то пилот немножко ниже по глиссаде пройдет, тогда что?
Не, ну так я могу, в принципе, во многих аэропортах, если ты ниже глиссады зашел, то есть там и дома стоят, и дорога стоит, и люди на машинах ездят, поэтому... ну да, то есть ты на пляже сидишь, у тебя прямо над головой садятся самолеты. Если подняться на холм небольшой, ты прямо видишь полосу, и они прямо у тебя над головой заходят, что очень круто, очень классные кадры, видео снимать, фото. То есть это такой рай для пилота, то есть ты сидишь на пляже, но при этом ты смотришь, заходят самолеты, причем заходят очень часто, то есть, скажем, каждые 5-10 минут садится самолет.
Интенсивный трафик такой.
Да, да, интенсивный трафик. Увидел там прикольную турбо-бананзу, то есть бичкрафт-бананза с турбопропом. Была компания в Штатах, которая переделывала бананзы под такой франкенштейнчик, но достаточно прикольный самолет, достаточно редкий самолет, их всего несколько, насколько я знаю.
Они не поменяли у него форму двигателя, как у знаменитого самолета «Утконос», который мы недавно покупали Ну, из-за того, что у него двигатель такой большой, он так выглядит странно.
Прикручен, да. Нет, она выглядит достаточно лаконично. То есть она выглядит достаточно натурально. Но видно, что это турбопроп. Видно, что он под длинный нос. Плюс я видел DA62 Diamond двухдвигательный.
Я так
сегодня очень классный. Первый раз я видел его вживую. Мне понравилось, когда он запускает двигатель. У него же FADEC, там все автоматически, электрическое зажигание, электронное зажигание. То есть видно, что он нажимает кнопочку, они запускаются сами, скорее всего. Поэтому он запускает, знаешь, они так... Двигатель стартует на маленьких оборотах, нету никакого, знаешь, over-rev. То есть он запускается просто тру-тру-тру-пуп, и он работает абсолютно. И второй двигатель тоже так тру-тру-тру, и он работает на маленьких оборотах. Очень классно. Очень классно, смотрю.
Кто-то делает, когда Cessna запускает. О, есть! Пора было заглохло.
Когда запускаешь руками, часто люди дают сильно много оборотов. То есть, по-хорошему, если ты можешь запустить, и твои обороты не перейдут за 1000, это считается хорошо. Это хорошая процедура запуска. То есть, по-хорошему, ты запускаешь, тебе обороты 800-900, это вообще класс. Но многие люди дают сильно много газа, запускают, там, 1500-1300 идут обороты. Даже на мгновение, допустим, на пару секунд. Таким образом можно увидеть, у кого процедура запуска хорошая, у кого нет со стороны.
То есть у меня процедура запуска плохая, потому что я себя только что увидел со стороны, когда я запускаю двигатель, особенно если он не теплый, не холодный. Немножко пытаешься что-то там помоделировать, чтобы он побыстрее запустился. И вот в таком случае бывает, что, да, обороты так вуф, и потом так раз, и прибрал.
Да, да. Это очень плохо для двигателя, особенно когда двигатель холодный, потому что вот эти первые секунды работы холодного двигателя – это самая-самая жесть для двигателя. То есть если бы мы могли избежать работы двигателя холодного, вот в таких режимах наши двигатели бы служили бы намного дольше. Намного дольше.
Три оверхола?
Особенно.
Я имею в виду три стандартных оверхола, там, 6 часов, да?
Особенно холодные двигатели. Холодные двигатели вообще запускать нельзя, надо греть их обязательно, если есть возможность,
конечно. Если нету возможности, просто руками обогреть, обнять его, целовать не нужно.
Конечно, конечно. Чтобы... обложить его голыми телами, работает такое. Собрать всех мужиков с аэродрома, все раздеться до гола и лечь вот на двигатель, сделать такой, знаешь, ком из людей. Но в реальности у нас как бы в Филадельфии не то чтобы холодно, мы не Аляска, но у нас оба самолета оборудованы подогревом двигателя. То есть у нас греется масло, греется, цилиндры греются. Поэтому, когда мы ставим самолет в ангар зимой, мы подключаем его к розетке. Поэтому ты приходишь, у тебя двигатель всегда теплый, чтобы избежать вот этих холодных запусков.
Ты так сказал, у нас же здесь не Аляска. Я думал, ты скажешь, у нас же здесь не Сибирь. Ты же сибиряк. Как же ты можешь? Аляска. Ты вообще на Аляске был?
Нет, сибиряк. К сожалению, не был. Но я хочу съездить. Ну, кстати, где я родился, Норильск, это, считай, вот северная Аляска. Вот где вот я смотрел примерно, это параллель. Это север-север Аляски. Это сопоставимо с Норильском.
Слушай, ну мы ждем уже, мы всеми слушателями, и я в том числе, ждем, когда ты полетаешь по Аляске на бушплейн.
Да, я тоже жду, конечно. Все упирается, сам знаешь, в чем.
Хорошо, я хотел спросить, какая elevation, какая высота над уровнем моря вот этого аэродрома, на который ты садился? Приблизительно.
Прямо на уровне моря. Они все на уровне моря примерно.
Окей. Ну, 11 часов налета за одну неделю, я вот на 52 недели, и это получается за 500 часов в год. Это прям так солидно.
Это очень много. И я перелетал.
Ты перелетал? Как это?
Да,
как
то есть,
это?
Знаете,
что ты чувствуешь?
Вот так вот это. Первый раз перелетал. То есть я...
Ты не мог смотреть на самолеты? Не мог как говорить
о самолетах? Не то чтобы, но у меня уже не было уже желания уже лететь в эту неделю. Я уже сказал, окей, все, я пока в порядке. То есть вот эту предыдущую неделю я уже как бы... У меня не было желания особо там рваться куда-то летать. Из этих 11 часов в основном это были с клиентами, я летал. И вот как раз когда Bird Strike этот был, это был конец этой недели. И пару полетов я сделал для себя. Просто ехать далеко в аэропорт – час. То есть каждый полет я еду в аэропорт, час туда, час обратно, это 2 часа этот комьют. И то есть я помню, 4 дня каждый день подряд ездил в аэропорт. И это было немножечко перебор. То есть я уже потом устал. В общем, вот как-то так.
Летать с клиентами тебе... Ты не устаешь? Потому что я вот думал, я сегодня летал, так жарко. Думаю, инструктора, сейчас летать с студентами. Им же, наверное, так жарко.
Сейчас жара спала, к счастью, поэтому жарко не очень. Но устаешь, да. В основном ментально устаешь, потому что нужно подготовиться. к занятию, то есть в зависимости от клиента, что вы будете делать вместе, то есть мне нужно подготовиться, мне нужно подготовить план занятия, что мы будем делать, как мы это будем делать и так далее. То есть это все равно занимает времени. И вообще вот в этом плане я начинаю, чем больше погружаюсь в это инструкторство и в инструкторские эти будни, тем больше я понимаю, что, скажем, из 3 часа работы, из них там 40 минут это полет. Все остальное это надо встретить человека в аэропорту, надо объяснить, надо сделать брифинг, надо разобраться с бумажками, со всей этой, со всеми этими делами. И это тяжелый труд на самом деле.
Потому что оплата идет за налет, да? 40 минут отлетали и 40 минут на таксу. Я правильно понимаю?
Нет, нет. Мы, у нас в школе оплата идет за граунд. То есть у нас и за граунд платишь, и за это. Но все равно оплата смехотворная. То есть я это делаю 100% не ради денег, потому что ну, это просто смешно. Но я это делаю, ну, allegedly, потому что мне это нравится. Но просто с другой стороны, я еще тоже пытаюсь понять, где вот эта середина, то есть как бы где вот мне нравится, а где мне уже не нравится, знаешь.
Где уже начинается такая работа, да, такая каторга.
Ну да, то есть и тем более клиенты бывают разные, да, то есть люди, которые мотивированы, с которыми интересно работать, есть люди, которые просто, как знаешь, вот сошли с улицы, хотят стать пилотом. И с ними сложнее работать, потому что, ну, тут может быть все что угодно. И вот вчера я летал, считай, 2 полета, но я после этого вернулся домой, уже все, выжатый как лимон. Я уехал в 8 утра, вернулся в 3 часа дня, и как бы я уже точно не хотел летать, это факт. Я уже был готов пойти спать.
Даже вот так вот просто взлететь самому от ВПП, от лужайки возле своего собственного дома, так сделать пару кружков. Даже вот такой вот полет тебе бы уже...
Не, уже все.
Не искусил бы, да?
Да, нет,
это просто, тебе нужно избавить от этого, иначе как ты будешь записывать подкасты дальше? У тебя же не будет никаких...
Нет, я в данный момент, я пытаюсь как раз найти вот то, что мне нравится. Я пытаюсь найти, возможно, это конкретная клиентура, или, возможно, это конкретный тип обучения, знаешь. Может быть, я не хочу учить людей первоначальной подготовки. Может быть, я хочу работать с людьми над инструмент или что-нибудь такое, знаешь. То есть в данный момент я просто набираюсь опыта, я... наблюдаю, смотрю, я мониторю. Пока что я пробую все подряд, летаю со всеми подряд, смотрю, как бы летаю на Cessna, летаю на Cirrus, смотрю, что вообще из этого можно сделать. И мне кажется, такие начальные шаги для инструктора, которые, ну, ты не можешь их пропустить, потому что опыта пока что мало. Для меня сейчас каждый инструкторский, то есть каждый полет в роли инструктора, я до сих пор впитываю дофига новой информации, нового опыта.
А страшилки бывают? Расскажи нам страшилки.
Да, и, кстати, вот случайно. То есть у меня все пока что в порядке. У меня было немножечко моментов, когда клиент выпустил 40% закрылок на Cessna вместо 30%, да, то есть на заходе, что это не здорово, потому что на 150-й Cessna закрылки 40%, 40 градусов, не 40%, 40 градусов закрылки, они работают как тормоз, они не работают как закрылки, потому что у него очень мало, очень маленький двигатель. Поэтому закрылки 40 нужно использовать очень осторожно. Очень осторожно. И я всем клиентам говорю, что вот этот переключатель закрылок, это как, знаешь, это как kill switch, потому что он тебя убьет. Если ты уходишь на второй, и, допустим, ты убрал закрылки с 30 до 0, или ты на заходе поставил случайно 40 и не ожидал. Вот у меня был такой момент, когда человек выпустил 40. Но я просто случайно наткнулся на Reddit'е, на subreddit'е Flying, на который я подписан, такой thread про инструкторов спрашивают, какой у вас был самый страшный момент со своими студентами. И я начал смотреть. Это не первый раз, когда я смотрю такую информацию. Еще я ее смотрел еще до того, как я стал инструктором. Просто я вот сегодня открыл ее и смотрел, и там такие вещи невероятные. И ты начинаешь задумываться, думаешь, блин, куда я залез?
Например?
Ну, там просто вот студенты, пилоты всеми различными способами пытаются убить своих инструкторов, понимаешь? Просто, и ты смотришь, во-первых, способов оказывается огромное количество. Они постоянно придумывают какие-то новые способы, как убить инструктора, понимаешь? А самая большая проблема, это когда люди входят в состояние какое-то, знаешь, подсознательное, и они просто вцепляются в управление. Они не реагируют, они не отвечают, они просто вцепились и держат, и все. Вот это самое страшное, я читаю, и это повторяющаяся тема. То есть у меня такого не было никогда, Поэтому мне это лично не знакомо. Я думаю, для меня это абсурд. То есть тебе инструктор говорит, мое управление, отдай управление, как бы я, естественно, отдам сразу все без проблем. Но бывает, оказывается, бывает, когда люди просто вот они в шоке, и они вцепились, и они не отдают управление. И то есть, допустим, человек уходит на второй, и он тянет на себя полностью ручку, и, в общем, вот до упора. У тебя уже пищит сваливание, датчик. Инструктор говорит, отдай управление.
Полегче.
Нет, чувак просто держит стеклянные глаза, держит до упора в грудь, и все. И не отдает. Понимаешь? И чувак пишет просто, я ему локтем дал в лицо, после этого он отпустил его, понимаешь? Потому что он ему 3 раза крикнул «отдай», он не отдал, понимаешь? И приходит до того, что тебе нужно ему просто дать в по морде, потому что иначе никак, иначе вы оба умрете. И чувак потом поблагодарил его, что он ему дал в глаз, потому что, ну, иначе это были бы похороны, правильно?
Очень вероятно. Ну, слушай, да, страшилка такая хорошая.
Особенно, если чувак большой, допустим, если клиент крупный чувак, знаешь, он как вцепится.
А ты такой инструктор, как Илья, если бы вы видели Илью, ну, вы видели, конечно же, Илью, посмотрите на его инстаграм.
Да, то есть я
сколько
не,
у тебя роста?
Не атлет, я не атлет, а, с, ну, 170-172, наверное, сантиметра.
Окей, окей. Ну, такой хороший, красивый, молодой человек.
Не, в глаз не я дать тела. Могу локтем. Я в глаз я дать могу локтем, это нормально. Но действительно,
пересилить, если он себя возьмет на себя.
Да, хорошо. Если какой-нибудь 90 килограмм мужик сидит, он как схватится в этой цесне за ручку, то есть как бы мне будет сложно его перебороть.
Слушай, но 150-я цесна, она вносит как раз ограничение, что слева должен быть сидеть такой же щупленький человек, и тогда все будет окей.
Ты удивишься, какие туда влазят иногда индивидуумы. Мы запихиваем. Приходится иногда заталкивать ногой снаружи человека, но мы умудряемся запаковать так хорошо человека туда.
А, вы же можете лететь с открытыми дверями, да? Соответственно, позволяет.
Да, дверь приходится держать открытой. Да не, на самом деле люди залазят.
Небольшой дрейк появляется, ну не страшно, да? Можно управлять, если что.
Удивительно, но люди залазят туда. Ну, в общем... В общем, я читал этот тред, и, конечно, мне подсознательно, я начинаю думать, как бы, ну, вообще это, как бы, вот что из этого мне нужно, надо выбрать. Причем ты никогда не знаешь, какой полет будет вот этим. Потому что иногда бывает, мой экзаменатор мне сказал, что твой самый лучший студент тебя убьет. Когда ты доверяешь, когда ты понимаешь, ты доверяешь своему клиенту, студенту, с которым ты летаешь, и ты знаешь, что он летает хорошо, и вот наступит момент, наступит день, наступит час, когда он сделает что-то такое глупое, что в этот момент у тебя будет полсекунды, чтобы этот разрулить. Вот еще один, допустим, еще один момент. Инструктор пишет, типа, они делали заход по приборам, то есть это был инструмент, да, то есть они летали по приборам, значит, в настоящих условиях, то есть в облаках, они снижались по глиссаде, ILS до минимумов, то есть облачность была, край облачности был 200 футов. Они снижаются, студент пилотирует, он сидит справа, контролирует, и вдруг внезапно пилот, студент просто делает поворот на 90 градусов и летит перпендикулярно глиссаде, вообще непонятно куда, просто вот перпендикулярно улетает от глиссады на 90 градусов. Ему чувак, инструктор говорит, типа, уходим на второй. Все, уходим на второй, то есть убираем заход, уходим. И чувак просто не реагирует. Он просто летит 90 градусов и вообще не реагирует. Он просто летит непонятно куда. Опять же, они летят в облаках. То есть это настоящий полет по приборам. То есть настоящие есть препятствия, антенны, дома, горы и так далее, все подряд. Ну и чуваку пришлось как бы отобрать насильственно, то есть по рукам, по-моему, дал или что-то такое. Пришлось отобрать управление, иначе они бы просто разложились. Понимаешь? И после полета студент говорит, что он так и не смог объяснить, почему он это сделал. Он просто не смог объяснить, почему он сделал поворот на 90 градусов и начал лететь перпендикулярно глиссаде.
Ну, понимаешь? Я его понимаю, иногда я также не понимаю, почему я делаю то или иное другое. Ну, просто делаешь, ну, садится сам, Рёда, садится себе сам, что-то смотришь на него просто, сидишь и смотришь, как он садится. Повернул самолет? Ну, повернул. Бывает. Какой самолет не поворачивает? Все самолеты поворачивают. Не, ну шутки в сторону, конечно, это очень страшно.
Это очень страшно, да. И люди вводят постоянно в штопор самолеты. То есть один чувак, я последняя история, я не буду сильно углубляться, это тоже опять летел с инструктором, они делали сваливание, power on stall, сваливание с двигателем. И чувак настолько испугался, просто он отдал из себя ручку настолько, что они вошли в такое пике невероятное, и что, то есть они бы уже разложились, они потеряли 2000 футов, осталось 1500 до земли, и он не отдавал управления. То есть просто он в пике, он вцепился, И все, он не отдавал управление инструктору, опять же, понимаешь? И тоже пришлось вмешаться инструктору уже насильственно, чтобы забрать управление, понимаешь?
А нету такой... Нужна вот такая секретная кнопочка, которая подводит два электрода, чтобы человека, знаешь, так... Инструктор нажал, и человек расслабился.
Да, ну, чтобы катапультировать пассажира, студентов. Встретимся на земле, у тебя там парашют, ты так шмяк его, а потом на земле поговорим, что сейчас случилось, что ты вцепился в управление. Ну, в общем, это страшно. И тем более мне, как пилоту, вся моя жизнь, вот с тех пор, когда я начал летать, все у меня устроено, это анализ рисков и контроль рисков, да, то есть risk management. Я на все смотрю с этого угла, с этого ракурса. Я пытаюсь понять этот риск, его проконтролировать каким-то образом и дальше решить, что я буду с этим риском делать. И вот тут, в данный момент, мы имеем дело с психологией других людей. То есть я, может, со своей психологией это пытаюсь разобраться, да, то есть как я отреагирую в аварийной ситуации. То есть я пытаюсь с собой разобраться. Здесь второй человек, который абсолютно неизвестный. Допустим, я первый раз с ним летаю, да, первый раз мы с ним летаем. И это такая переменная, огромная. И непонятно вообще, что у него в голове. И непонятно, что произойдет в этом полете, понимаешь? И мне пока что сложно, как бы, с этим риском, как надо понять, что с ним делать.
Ну, после этого выпуска, а моя жена слушает каждый выпуск, у меня была идея, ну, может быть, возможно, когда-нибудь стать инструктором, но теперь я понимаю, что approval я не получу.
Я точно так же думал. Я точно так же долго думал. Я говорил, я инструктором никогда не буду, потому что это идиотизм, потому что летать непонятно с кем, делать непонятно что, и все это приводит непонятно к чему. Но статистически, если посмотреть, полеты с инструктором в Штатах, по данным FAA, являются самыми безопасными из всех вот полетов частной авиации. То есть статистически они безопасны. И, ну, опять же, мне кажется, нужно найти свою нишу, и делать конкретно определенно, найти свой подход, найти свою программу, найти свой способ контролировать эти риски, и тогда, мне кажется, это будет нормально. Просто я еще над этим вопросом, получается, наверное, работаю пока что.
У меня есть идея. Для начала нужно увеличить рейд раз в 5. Вот увеличить рейд раз в 5 – это хорошая идея, ты задумайся об этом. Потому что это сразу отсеивает немножко людей, и это дает тебе больше времени немножко, а компенсация как бы такая же, а людей ты можешь уже немножко больше выбирать. Так что...
Подумай. Да, рейд должен быть большой, я согласен. И я обязательно буду поднимать свой рейд очень скоро. У меня пока что начальный рейд, который я поставил чисто как тест, потому что я новый инструктор. Но проблема с рейдом тоже есть такая, что ты тогда... закрываешь двери людям молодым, у которых нет денег. Они молодые, они очень... Я знаю некоторых молодых людей, которые очень мотивированы, и они очень отличные пилоты. Им просто нужно...
А как делают университеты? Если ты хороший, мотивированный, ты хорошо знаешь, докажи, сдай экзамен и пройди практически на бесплатно. Я думаю, у тебя так должно быть, чтобы... Ну, знаешь, те, которые платят большой рейд, они оплачивали частично и молодых студентов с горящими глазами.
Чем хуже пилот, тем больше платят. Ты, товарищ, будешь платить мне $300 в час, иначе мы с тобой больше не полетим никак.
Да. Почему нет? Это имеет
значение. Да нет, не почему. Просто на самом деле очень богатые клиенты, то есть дорогая, люди, которые платят дорого, ты тогда уходишь уже в территорию врачей и юристов, адвокатов. Да, врачи, юристы, адвокаты. В Америке. Самые
богатые. Те, которые там $300-500 в час?
Они тебе будут платить сколько угодно, без разницы. Но многие из них, с ними очень тяжело работать, потому что в их глазах, если ты там нейрохирург, ты получаешь 500 тысяч в год, ты там бог в своей клинике, у тебя клиника, твое имя на клинике написано, знаешь, и тебя учит какой-то там инструктор, что-то тебе объясняет. У них проблема иногда с авторитетом.
То есть, когда субординация, понять,
да,
кто здесь главный.
Законы, да. Особенно юристы. Ты юристам пытаешься объяснить какие-то законы, они тебе говорят, да все эти законы, я там ими вытирал, непонятно что. Потому что для них закон – это типа мнение. Они могут все это оспорить в суде и так далее. Поэтому у них проблема со следованием закона. Иногда бывает. Не всех, опять же, иногда.
Не знал. Хорошо. То есть юристов и нейрохирургов ты отфильтровываешь сразу на первом этапе?
Да нет. Люди есть хорошие везде, просто там это чаще встречается. То есть люди, которые, у них есть большое эго, и с ними их учить немного сложнее в этом плане. То есть у всех свои тараканы в реальности. То есть у них такие тараканы, у других другие тараканы. То есть я вообще понял, что я нашел себя посередине сервисной индустрии, понимаешь? То есть я в сервисной индустрии. Я был пилотом, хотел быть пилотом, теперь я в сервисной индустрии. Я работаю с людьми, и что, с одной стороны, мне это очень нравится, но человек должен быть правильный, понимаешь?
Я тебе премного благодарен за твое инструкторство по Foreflight. Нашим слушателям скажу, что у нас было, к сожалению, без записи, была небольшая сессия, где Илья рассказал мне, молодому зеленому, как пользоваться Foreflight для планирования полетов и для навигации по маршруту. Мы, к сожалению, не записали, а было бы классное YouTube-видео, которое вот буквально каждому человеку покажешь, да, и он после этого сможет пользоваться Foreflight. Потому что Foreflight так просто не разобраться. Вот я его установил, он мне постоял, немножко выстоялся, но все равно как бы в мою... Я надеюсь, светлую голову. Он так и не зашел хорошо, пока опытный инструктор с опытом использования Foreflight не рассказал.
Но дело в том, что теперь ты еще пользуешься Foreflight на iPhone, а он немножечко другой. Именно, на самом деле, немножечко сложнее пользоваться, потому что интерфейс немножечко такой весь сжатый.
Да, я, наверное, уникальный, потому что я пользуюсь его на вебе для того, чтобы спланировать, и на iPhone для того, чтобы летать. Ну, и на iPhone.
А на вебе он вообще кривой. Вообще да, кривой, очень кривой. Да.
Поэтому я загрузил Foreflight после произведенного обучения, загрузил Foreflight, настроил его как мне нужно и запланировал 2 полета и слетал их в субботу и воскресенье. Отличные полеты, довольно сложные, я бы сказал. А если ты меня попросишь, я могу поделиться некоторыми деталями.
Ты Foreflight использовал уже
да,
в полете?
Да, конечно. Нет, конечно, у меня был бэкап. Мне было бы как
пошло?
Виде...
Нормально?
Да, я такой довольный. Спасибо тебе большое, спасибо большое. Mm-hmm. Да, было классно в том плане, что оно работало, как ожидалось. То есть, у меня не было никаких сюрпризов, что что-то пошло не так с Foreflight. У меня был бэкап у меня был с GPS, который встроенный в самолет, просто по точкам я мог проложить маршрут. И, естественно, бумажная карта у меня была на всякий бэкап, и еще одно приложение на моем андроидном телефоне было. Ну, в каком случае Google Maps, но не заблудились бы уже здесь среди этих сотен островов. Тут уже найти дорогу можно. С одной стороны горы, с другой стороны море. Да, с этим...
Ты разобрался, как работает track log, точнее, этот track vector?
Track vector — это то, что показывает тебе, ты имеешь в виду... То, что показывает, куда самолет летит, через там можно настроить через несколько минут, да, через там по 30 секунд предыдущего трека, он приблизительно говорит, куда ты. Ну да, конечно, работает. Если я поставил, чтобы он показывал мне не мили, через какое время куда прилечу, а через время, там 2, 5 и 10, ну, я не помню, какое такое количество минут. Очень удобно. Да, нормально работает.
Очень удобно, да.
Но ты знаешь, я все-таки.
Он учитывает ветер. И то есть, если ты, допустим, ты этот трек-вектор поставил, вот скажем, тебе нужно войти в круг у аэропорта, да, допустим, ты хочешь зайти вот посередину, допустим, downwind или там или 45 градусов, ты вот этот трек-вектор поставил, что вот он вот прям там, где должен быть. И тебе без разницы, какой ветер, с какой стороны дует, сколько он тебя сдувает, потому что уже трек-вектор стоит там, где нужно, и ты знаешь, что ты там будешь через 5 минут, ты никуда не денешься. То есть без трек-вектора летать тяжело.
В этом плане удобно, но так как iPhone, он, во-первых, маленький. У меня не такой большой iPhone, у меня хороший, компактненький iPhone. Мы же про компактную авиацию. Зачем нам большие лопаты? И самолет маленький, потому iPhone должен быть маленьким. И на iPhone не очень удобно смотреть. Плюс яркое солнце, плюс он еще перегревается. Такой так же сразу выставляет блинка. О, что-то перегревается, скоро может выключиться. Ну ладно. Поэтому я вот смотрю, что он показывает мне на треке. Он показывает 3.05 градусов держать. И вот я выставляю 3.05 у себя на heading indicator. И вот так 3.05 и держу. То есть я не смотрю постоянно в iPhone. Мне не нужно постоянно на него смотреть. Я смотрю больше по приборам. iPhone смотрю как просто для коррекции курса. В первый день мы летали очень сложный маршрут. Я еще такого маршрута сложного не летал. В том плане навигации. Потому что мы хотели слетать посмотреть на национальный парк. Здесь Крка, национальный парк. Крка. Ты любишь хорватский, а тут еще есть Крка. Запомни это слово. К 60-му выпуску ты должен говорить Крка.
Сейчас пойдем смотреть карту, где находится Крка. Ты каждый раз, когда рассказываешь про Хорватию, я смотрю. Кстати, небольшое секунду отступления. На возле карты Хорватии я немножко ушел правее, на восток. И Белград Сербия, судя по всему, да?
Да, Сербия.
Нарезано просто невероятное количество какого-то пространства. Это выглядит, как будто принтер тестировали. И на одной и той же лист бумаги печатали какие-то, знаешь, тестовые данные, полигоны. И тут просто выглядит. Тебе нужно посмотреть, и кому тоже интересно, на Белграде. Это просто я не понимаю, как это можно ориентироваться вообще. Понимаешь?
Я также не понимаю. Я только включил себе самое необходимое, все остальное отфильтровываю. К этой теме, кстати, мы еще немножко дальше вернемся, потому что я чуть не влетел в одну запретную зону.
Ух, и... класс. Смотри, окей, подожди, давай начнем по порядку. Вот смотри, я смотрю на Задар. Да,
да. Откуда если ты посмотришь Задар чуть на... Куда там? Я уже не помню. Там, где-то правее туда там есть Крка. Там вбей просто Крка, и ты найдешь. Наши дорогие слушатели также могут посмотреть, потому что там красиво. Мы там были по земле, там можно походить, там есть треки. Довольно просто, никакого экстрима там нету. Но очень красиво. Там каскад озер, просто природа красивая. Все связано с каньоном. Там каньон такой. И я хотел посмотреть на него сверху. Да, это не Гранд Каньон, я согласен. Но каньон неплохой. Мы хотели посмотреть на него сверху, поэтому маршрут был сложным. Мы летели к нему, потом летели вдоль каньона, потом обратно. Потом хотели полететь в Сплит, покружить над Сплитом, над самим городом, посмотреть на город с высоты.
Но это в другой стороне, да, Сплит?
Сплит приблизительно по тому же треку. От Задара, если смотреть, там с одной стороны будет Кирка, и дальше потом можно поехать на Сплит.
А, да, вот он, Сплит. А, окей.
Да. Я думаю, нам нужно делать теперь видеоприложение, чтобы все наши слушатели понимали, о чем мы говорим. Можете открыть карту, посмотреть. А я продолжу. Потому что маршрут был довольно сложный. Нужно было в Сплит, нельзя было заходить вот просто так вот напрямик. Сплит возле гор, и взлетно-посадочная полоса Сплит, самого аэропорта Сплит, она вот так же вдоль гор сделана, и там очень тесно для навигации. Там вот негде разгуляться буквально. И сам CTR Split, он очень загруженный даже сейчас в это коронавирусное время. Там очень много самолетов, даже по сравнению с Задаром, наверное, раз в 5. Что почему-то я был удивлен. Там одна полоса, на которой как бы там и под ветер она не очень подходит. В Задаре, например, 2 полосы, да, которые отлично подходят под ветер. Но почему-то все летят туда. Я не знаю, почему-то туристам нравится, наверное, Сплит больше. Все летят туда, там очень загруженное пространство. Сплит, как аэропорт, не принимает даже... Если поставить его flight plan alternate, то есть если это будет альтернативный аэропорт, Сплит ты не можешь полететь, они его не примут, и VFR трафик они практически не принимают. Сплит. Да, поэтому Сплит был очень загружен CTR, и сам Сплит-город, старый город, Old City, да, он находится в этом CTR. И у меня была задача, как туда попасть. Я хотел попасть, чтобы посмотреть на сам старый город. Я посмотрел на флайт-радаре, как они заходят самолеты сейчас, ну, вот приблизительно. Ну, и в тот же день я посмотрел, как сейчас построена схема захода. И я вижу, что над старым городом, в принципе, можно там полетать. Но я по... не помню, почему... Наверное, по твоему же совету позвонил, нашел телефон CTR, нашел телефон вышки. Вышка обслуживает и CTR также. И позвонил, да, спросил, они сказали, да, заходи лучше с севера, там есть такой городок Клис.
Ну, вот, видишь?
Да, 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 да. И заходи лучше с севера и посмотреть. Можно будет зайти в CTR без проблем.
Да, вот небольшое... Вот это я посоветовал позвонить, и... Это просто хороший совет для всех, кто планирует какой-то полет, особенно когда какой-то вопрос непонятный. Допустим, я летал над Ниагарским водопадом, там тоже сложное пространство, куча аэропортов. Чтобы не накосячить, чтобы не сделать что-то, что кому-то не понравится, ну и просто чтобы быть хорошим гражданином воздушного пространства, всегда можно звякнуть агентство, которое занимается этим пространством. Это либо вышка, либо какое-нибудь радарное агентство, которое занимается. И спросить по-человечески. К ним постоянно пилоты звонят, постоянно всякие вопросы решают. И это намного лучше, потому что вам комфортнее будет потом в полете. Вы знаете, что вы договорились, ну, грубо говоря. Вы знаете, что у них есть какие-то ожидания, что вы будете делать. Хороший совет.
Да, совет классный, но телефон найти это было довольно сложно. Я его нашел буквально случайно, просматривая нотами. Потому что в AIP телефона нету. Можно найти телефон Сплита, Ground Operations или просто Operations. Но самого Tower или CTR ты не найдешь. Поэтому я пошел в Нотамс. А в Нотамс был, один из Нотамов был, что какая-то зона там активная, дроны летают, не летают. А вот, короче, хотите знать точно, позвоните вот по этому телефону, вот есть телефон вышки, и они вам скажут все. И я позвонил, да, понимаю. Ну, и что я был удивлен, всегда, куда бы я ни звонил, там, например, подать флайт-план или на вышку, или вообще, когда общаешься вот с людьми, которые близки к авиации, как-то все-таки доброжелательные, я не знаю, как их туда набирают.
Да, набирают. Да. Доброжелательно. Везде, кто только вот в России только не очень доброжелательно. Ты звонишь куда-либо, знаешь, из агентств каких-либо там не очень доброжелательно. А в принципе, да, то есть они всегда идут навстречу. Некоторые люди боятся диспетчеров и так далее, всех этих агентств, но на самом деле, то есть в Штатах тоже, то есть абсолютно все доброжелательно. Вплоть до того, что ты приземлился в аэропорту, можно тут же по радио сказать, можно, ребят, к вам на вышку в гости зайти. И часто они разрешают, им нравится, когда пилоты к ним ходят, потому что они тоже хотят наладить лучшую связь. Это две стороны. Как один мой знакомый диспетчер говорит, что он это две стороны баррикад. Поэтому...
Вот этого совета ты мне не говорил, поэтому я не просил тебя на вышку. А инструктора своего я спрашивал, могу ли я попасть на вышку? Он сказал, да, ну, то вроде можно, что-то я никогда не хотел, но можно.
Опять же, у вас Европа, у вас немножко по-другому. В Штатах это приветствуется. То есть FAA даже хочет, чтобы мы ходили на вышки, потому что они таким образом считают, что мы, потому что мы должны работать как команда. Чем лучше мы друг друга знаем, понимаем, тем мы лучше будем вместе слаженнее работать. Поэтому... подняться на вышку, посмотреть, как они там в темноте сидят, смотрят в свои экраны радаров. Знаешь, это прикольно. Я был однажды, я был в Красноярске, кстати, тоже. Ходил в гости.
И как она выглядит? Потому что я никогда не был на вышке. То есть там есть вот эти зеленые мониторы, в которых там стрелочки бегают?
Ну вот я в Штатах был, там все было достаточно... Ну зеленых уже нету, там уже все эти просто LCD-дисплеи. В Штатах я был, там достаточно было такое винтажненько. Причем я ходил в такое интересное место ходил. Я, наверное, не буду рассказывать на радио, где я ходил. Но да, я был несколько раз. Мне очень все нравится. Мне нравится общаться с диспетчерами. Им нравится общаться. То есть я им рассказываю, что мы со своей стороны видим. Они мне рассказывают, что они со своей стороны видят. Это всегда интересно.
Часто диспетчера, которые летают... Может быть, ты знаешь из пилотов, которые также работают диспетчером?
Да, это нередко, на самом деле. Это нередко.
Ну вот, слетали мы такой сложный маршрут. For Flight отлично себя показал. Телефон говорил, что будет перегреваться, но не перегрелся. Поэтому бэкап-план не приходилось включать. Все прошло нормально. За единственным минусом. Единственный небольшой
так,
минус.
Так, большой жирный минус. Вот и все. Жирненький. Сейчас окажется, что ты забыл двигатель включить. Еще что-нибудь.
У меня же не мотопланер. Хотя ну, у Катаны gliding ratio 14. Да, то есть на одном километре она 14 километров может пролететь.
Прикольно.
Да.
Так ну, вот, давай, кайся, что сделал.
Да, что я сделал. Я не посмотрел запретные зоны активные. И это не очень такая тривиальная задача. Есть сайт, на котором они показываются, потому что в Нотамсах, да, они указываются в виде координат, и там ты не разберешься. Потому что все эти координаты
это
проверить...
это бесполезно.
Да, и все, потому что эти Нотамс, они же не в CTR, то есть они не относятся, например, там, к Задару или к Сплиту, в которых я летел, из Задара в Сплит. Они где-то там вот в этой вот в зоне там Задара Рейдер или Сплит Рейдер. И сложно их посмотреть. Есть сайт, на который можно посмотреть. Я вроде глянул, ничего я не увидел. Но когда мы подлетели, он сказал, что запретная зона, и можно лететь только выше, через 5000 нужно было подняться. А чтобы понимать... Летели мы на самолете, у которого всего лишь 80 этих слабеньких лошадей.
Там уже даже 80 нет, там уже половину. Уже старые лошади, они уже такие, там уже 70 лошадей там с остатком, уже пару таких старых.
Ну, конечно, ротексы, они же не работают на 100% мощности. Ну, вот не можешь ему 80 лошадей постоянно выдерживать, выжимать. То есть там только на взлете там 5 минут, и все. Дальше там работаешь, кажется, 95% максимум, если ты хочешь делать клаймп. Проблема с этим двигателем в том, что он перегревается. И вот он перегревался вчера, он перегревался сегодня, и это добавляет нервотрепки. На этом самолете нужно летать только вдвоем с женой, потому что она смотрит за температурой, я пилотирую, я только слышу. Вот он же подошла там к красной зоне. Поэтому... только так и можно летать. То есть мне пришлось сначала на высоте, там, я не помню, там, 1500 сначала покрутиться перед этой зоной, потом подождать, пока немножко остынет, и потом набрать 5000, и потом только пролететь. Вот это была проблема. Из-за этого я не смог снизиться, как я планировал, полетать просто над каньоном. Но ты представляешь, ты летишь над каньоном. наблюдаешь ты с высоты. А так получается 5000, оно получается уже немножко в дымке. И, ну, вид все равно красивые фотографии, красиво выглядит, это завораживающе. Но ниже было бы еще лучше, конечно. Не разрешили мне из этой зоны. Я не знаю, как лучше мне делать, например, в следующий раз, потому что трудно спрогнозировать. Они, наверное, там, я слышу, знаю, там военные летают, например, когда они летают.
Ну, а ты спросить можешь у диспетчера?
Слушай, ну, я могу, да.
Ну,
это правда?
Да, потому что они всегда знают, поэтому ты можешь вылететь, ты можешь, если у тебя получилось добыть, надыбать информацию, доступ, работает эта зона или нет. То есть ты должен быть готов к обоим вариантам. Если она работает, мы это будем делать так, если она не работает, будем делать так. И оба варианта должны для тебя работать. И в полете нужно обязательно спросить, зона активная или неактивная, потому что даже иногда бывает, что ты проверил, да, неактивная, но ты все равно до конца не знаешь, потому что, ну, ты вроде как проверил, где-то какую-то информацию нашел, но ты не знаешь, ну, устаревшая информация или еще что-нибудь, поэтому все равно тебе нужно уточнить, надо спросить у диспетчера.
Проблема в том, что эту зону, да, я даже не знаю, как ее назвать, сказать диспетчеру, ну, я могу сказать приблизительно, где она находится, потому что на картах, на VFR-картах этой зоны нету. Есть запретные зоны.
А как ты должен знать вообще о ней, если нет на картах?
Они просто в нотамах тебе координаты просто скажут, с такой-то стоит, такой-то по координатам, и все, и зона закрыта.
А эти координаты что, будешь пока рисовать на карте, можешь сам?
Ну вот есть сайт, на котором можно это посмотреть, и приблизительно посмотреть, когда они планируют ее активировать. Ну вот, никогда не знаешь, да? Ну вот случилось так, как случилось. Поэтому из-за того, что и двигатель перегревался, и уже ниже 5000 мы не спускались, так на 5000 над сплитами полетали и вернулись фактически обратно. И также диспетчер очень хорошо посоветовал, не посоветовал, а помог, потому что мы уже долго времени потеряли. Я попросил просто напрямик мне, пожалуйста, напрямик домой. Он сказал, да лети домой, пожалуйста, напрямик. Над аэропортом Сплита, сверху. И мы заходили выше, чем заходил Боинг. Мы прошли выше, а Боинг садился ниже.
А ты планировал как? Не напрямик? Ты планировал какие-то... Нет. Ты брал какие-то рандомные просто точки брал?
Нет, я планировал вернуться таким же самым образом, как я и пришел в это CTR через север, и потом север, за горы, да. Так как мы были 5000, я думаю, для него это уже не было большой проблемой нас пропустить через свою зону, потому что, ну, интересно было, мы садились, и справа видно, как там тысячи на 2-3 ниже уже садился Боинг как раз на полосу в Сплите. Очень удобно чувствовать себя выше Боинга. Ну, потому что ниже, как мы знаем, wake turbulence, там опасно, а выше нормально. Особенно так выше.
А выше у него wake turbulence твой.
Вот такой, я слышу. Я боюсь, он очень сильно испугался, очень. Я так боюсь, что он очень сильно испугался.
Надо Боинг держать в ежовых рукавицах, чтобы они не расслаблялись.
В узде, конечно. А то разлетались своим wake turbulence на нас, маленьких, компактных.
Ну,
вот
круто.
Такие вот.
Я рад, что
да, вот такой полет был. А сегодня слетали еще в аэропорт Лошин. Лошин – это остров, на котором есть полоса 900 метров. С уклоном в 2 градуса. Очень, очень интересно на нее заходить. И заходили мы сегодня с моря, а когда уходить на второй круг, то там как раз вот горы. И на самолете, у которого всего лишь 80 сил, и который так перегревается, очень-очень хороший получился заход. Не, ну мы сели с первого раза, на второй круг не уходили. Правда, сама посадочка получилась далеко не лучшая. Почему-то из-за того, что полоса идет вверх, да ты... Я подхожу к торцу, а полоса-то идет вверх. Она же два градуса уклон. Так...
Иллюзия получается, да.
Да. Я то ли сильно поздно выравнивать начал, то ли сильно я пытался уже сесть вот в начале этой полосы, потому что всего лишь 900 метров. Куда же там дальше разгоняться? И ну, с большой довольно вертикальной скоростью я подпрыгнул, как-то немножко боком мне дал еще правую педальку. Ну,
уф.
Сели. Самолет инспектировать и не пришлось.
Ну, тогда отличная посадка.
Слушай, ну, затормозили еще до первой рулежки далеко-то, поэтому там было еще, можно 3 раза было сесть, наверное. Поэтому...
Да, в этом плане, когда проходишь обучение, когда учишься летать, надо всегда тормошить своего инструктора, буквально каждый полет летать в новый аэропорт. Если есть такая возможность, если есть рядом много аэропортов, потому что многие новые пилоты начинают потом понимать, когда начинают летать, что оказывается широкая полоса, узкая полоса, длинная, короткая, с уклоном вверх, с уклоном вниз, они все абсолютно по-разному ощущаются. Либо полоса, которая находится, допустим, на возвышении, находится на холме таком, знаешь, либо полоса, наоборот, которая находится в занижении, они все по-разному чувствуются. Плюс все вот эти полосы днем и ночью, опять же, по-разному чувствуются. Поэтому чем больше этого опыта можно набраться, тем лучше. Но даже после получения сертификата нужно все равно иногда брать с собой инструктора, потому что летишь... То есть 2 градуса уклон достаточно неплохой такой, да? Но ну, можешь представить, 4 градуса уклона, это уже будет как бы же скачок такой, да?
Ну да. Ну, о справедливости говоря, Хорватия богата на всякие разные такие, как ты говоришь, полосы, потому что, например, в Рейке заход... Как бы ты садишься как на скалу, то есть ты заходишь со стороны моря, у тебя скала, и ты заходишь на полосу, которая вот наверху. И в Лошин, естественно, мы также летали, поэтому у меня был опыт захода как со стороны моря, так и со стороны гор. Со стороны гор мы как-то рассказывали в каком-то из выпусков, я рассказывал, там 3 раза заходили с инструктором, потому что 3 раза как-то сильно, потому что там горы, и там как-то страшно немножко снижаться, чтобы попасть на глиссада.
Ну, там, получается, гора вот только с одной стороны такая, но она достаточно узкая, да? То есть, если ты уходишь на второй, ты, наверное, можешь взять лево-вправо, и ты можешь...
Я могу взять вправо, но все равно там не так, как обычно взлетаешь, там тебе впереди, там еще на километр можно там спокойно набирать высоту.
Да, особенно 80 лошадей, особо не разбежишься-то в плане набора.
Да, не разбежишься, поэтому на взлете я использовал режим короткой полосы, тормоза в пол, полный газ, и потом отпускаешь, и полетели. И взлетели мы также еще до первой рулежки, там есть такси Вайбрао, поэтому там еще оставалось у нас много-много места. Поэтому это все не так страшно, но понервничать пришлось. Зато ветер был такой классный. Обычно там ветер такой, кроссвинд такой жесткий, потому что там так дует. А сегодня у нас необычная погода, северный ветер, и он как раз строго по полосе. И здесь, и на посадке дома. Поэтому в этом плане хорошо было. На посадке... После посадки, когда мы слетали в Пулу, мы вернулись обратно в наш домашний аэропорт Задар, я впервые услышал, как пилот, я был среди вот тех немногих пилотов, которые слышат, как им аплодируют пассажиры. Я слышал эти хлопки буквально у самого уха.
То есть... до меня дошло.
Она была просто настолько идеальная посадочка была. Просто вот персик. Понимаешь?
Молодец.
Да, очень понравилось мне. Сегодня, конечно, она посмотрела на меня после посадки на лошадь. Посмотрела так с недоумением, как вчера же было так хорошо.
Что пусть привыкает, это теперь будет, знаешь, никогда не знаешь, когда у тебя будет посадка какая.
Да.
Вот так я сам иногда удивляюсь до сих пор. Иногда сядешь, как мне кажется, интересно, что это было.
Да-да, такое бывает. И For Flight, это же, мы же заговорили за For Flight, да, для начала. For Flight показал во всех этих ситуациях себя отлично. Также при вылете из Лошадь диспетчер сказал, ну вот не так, как я планировал, как я подал себе flight plan, вылетать через какую-то точку, он сказал другую. Я просто в For Flight перетащил точечку, поменял маршрут, все, и сразу полетели. Я все так же использую для бэкапа GPS, который в самолете, для того, чтобы иметь хоть какое-то, в случае чего там For Flight выключится, еще что-нибудь перегреется, чтобы мне было куда крутить, понятно. А так, отлично сработал, отлично. То есть нужно покупать iPad и можно пользоваться.
Да, вот этот, называется rubber banding, когда перетягиваешь вот этот свой маршрут, это вообще супер. То есть ты можешь моментально переделать весь свой маршрут в течение там пару секунд без проблем. Да. А особенно летая визуально, то есть если я летаю по приборам, я обязан как бы иметь мой основной какой-то инструмент навигации должен быть GPS. For Flight может быть только как вспомогательный, да, но и летая визуально, то есть ты даже не обязан там иметь что-то в GPS, в самолете что-то было вбито, потому что ну, ты не заблудишься здесь, ты реально в островах, ты вот по побережью летишь на юго-восток, ты вернешься в Задар, то есть, ты, ну, реально тут невозможно будет заблудиться тебе. Единственное, если ты низко, да, тогда будет сложно видно, где ты вообще находишься. Чуть повыше забраться, тогда ты увидишь.
Слушай, ну вот есть еще один инструмент для подготовки к полетам, вот я немножко пытался им пользоваться, это Google Earth. Да, в Google Earth можно посмотреть приблизительно местность. Я хотел слетать еще в один парк, который на севере. Здесь перелетать горы. Я хотел приблизительно посмотреть, как туда можно долететь, как лучше туда пролететь. Mm-hmm. Google Earth отлично с этим справляется. И там есть и высоты можно посмотреть. Просто наводишь на точку, видишь приблизительные высоты. For Flight также можно там тунуть куда-то, но не так удобно. Google Earth на компьютере. Отлично. Но у нас есть еще одна тема, которая, я думаю, может быть, вот хорошим подспорьем для летающих пилотов, не просто как развлечение, это Microsoft Flight Simulator последний. Слушай, ну это же классная штука. Просто подготовиться для полета в неизвестный аэропорт.
Это очень классная штука, но пока что, к сожалению, он больше как игра, чем как симулятор. Там очень много всего вещей еще, которые недосимулированы. И, но то, что у них сейчас есть, реально завораживает. Именно в плане кайфа, именно в плане игрового процесса. Я обновил себе PC-ук, чисто чтобы иметь возможность играть в симулятор, потому что у меня мой старый компьютер уже его не тянул. И я последние несколько дней его пробовал, и мне очень понравилось. Мне очень понравилось именно визуально. То есть у меня еще head tracker, то есть у меня есть такой специальный девайс на компьютере, который следит за движением головы. То есть я одеваю кепку, и на кепке у меня такой инфракрасный отражатель. И я двигаю голову, и у меня камера двигается в симуляторе, то есть я могу смотреть по сторонам. То есть если я, допустим, делаю заход, посмотрел налево, увидел полосу. Мне не нужно вот этой кнопки жать, там, чтобы камеру крутить. Потому что во время посадки у тебя как бы нет времени сидеть там вот эту камеру регулировать. И это обалденно. То есть, да, то есть ты можешь оглянуться по кабине, найти правильный свитч, посмотреть на полосу и так далее.
Но для этого тебе нужно мониторы по кругу, иначе ты смотришь в бок и видишь что-то. По какому-то точке зрения можешь увидеть в мониторе, что там происходит.
Не, ну да, монитор не двигается. Там увеличена как бы чувствительность, поэтому ты двигаешь чуть-чуть, а он двигает больше. Поэтому я все равно вижу экран. То есть, да, я буквально двигаю там пару миллиметров влево-вправо, да. Это немного неудобно, что ты привыкаешь же как бы голову фиксировать, чтобы там сильно много не болтать головой, потому что иначе у тебя камера болтается. Поэтому поначалу это непривычно, но потом ты понимаешь, что ну по-другому лучше это только VR. Да? То есть, если когда летаешь в VR, ты этот мужчину просто можешь смотреть, куда хочешь, без проблем. Мне понравился симулятор, что ты можешь в любую точку мира, то есть вот ты смотришь глобус, ты можешь в любую точку себя шмяк и полетел. И они используют карты спутниковые, и они накладывают на них полностью ландшафтные карты, потом они накладывают на них AI, и AI смотрит на карту, видит какой-то дом плоский на карте нарисован, да, то есть, ну не на карте, а на спутниковой фотографии. И он из этого плоского дома делает 3D-дом, берет модель какую-то и вставляет ее. И получается, что ты... Понятное дело, что дом не выглядит так же, как в реальности, да, то есть он просто выглядит как обычный какой-то дом, дом номер 2, допустим, но сохраняется все, то есть ты летишь, допустим, я летел над Красноярском, то есть я взял самолет, полетел над Красноярском.
И, то есть, если на высоте, еще, не над Аляской же, мы же говорили, что ты сибирский парень. Не я Аляску выбрал.
Естественно, я поехал сразу в Красноярск, я поехал в Норильск, откуда я родился. 2-3 тысячи футов выглядит вообще хорошо. То есть, да, то есть леса, реки, вот эти дома. То есть ты прям, знаешь, вот ты летишь, и ты прям узнаешь город. Вот это такой район, вот тут железная дорога идет, вот шоссе идет, вот аэропорт. Реально все узнается. Все узнается. То есть, ты, если помнишь, что здесь шло шоссе, там был перекресток, там стоял дом, вот так и будет. Ты будешь лететь, вот он перекресток, под шоссе, вот он дом стоит. Дом, конечно, выглядит не так, но это уже фиг с ним. И я полетал в Норильске. В Норильске был, я когда был маленький, я ездил на поезде на помойку вертолетов. Аэропорт Валек в Норильске. Там была свалка вертолетов, я там играл. Я, короче, взял самолет и взлетел с этого аэропорта Валек, потому что он там есть. У них есть практически все аэропорты в мире. Я взлетел с него. Там даже вот это, где свалка вертолетов, там такое, ее видно. То есть они не смоделированы, естественно, эти вертолеты, но там видно такое место, где вот видно, что это была свалка. То есть я пролетел над ним и полетел. Там озеро Лама называется. Огромное красивое озеро. Вообще природа в Норильске обалденная. Там это плато Путорана, там эти бывшие всякие эти горы, вулканы и так далее. То есть супер-супер-супер обалденно. Я полетал там. Это непередаваемо, что можешь... Я уже на Чернобыльскую станцию садился на крышу на самолете. Я летал на Алеутские острова.
На 747-м, наверное, садился на крышу.
Нет, на Тибиеме. Я летал на Тибиеме. Я просто летал вокруг станции. Я просто полетел посмотреть станцию. И решил, ну, если я уже здесь, можно и попробовать сесть.
Ну и как?
Нет, закончилось плачевно. Так что я рекомендую. Очень-очень классно. И она очень красивая. То есть облака... закат, рассвет, дождь, знаешь, прям вот ты сидишь, вот реально у меня, как у человека, который летает, возникают схожие, смежные ощущения. То есть я сижу в самолете, гул двигателя, закат, облака, я смотрю, ты знаешь, оглядываюсь по кабине, смотрю крыло, возникает реально похожее ощущение, что вот я вот лечу.
Ну, это здорово, если они смогли сделать такую степень реальности, что ты, как пилот действующий, который есть налет, уже достаточно большой, так можешь... Они могут так обмануть твое восприятие. то, конечно, сделано здорово. Я еще не пробовал, да, у меня даже не на чем попробовать это. Но как, хорошо, а как инструмент, ну просто да, как инструмент подготовки к полету, например, для на незнакомый аэродром? Имею в виду сама навигация, то есть ты понимаешь горы, ты понимаешь, как ты можешь прилететь, ты можешь видишь, что какие-то ориентиры, как такой вариант?
Мне кажется, это будет работать для этого, потому что, опять же, все спутниковое. Ты, считай, летаешь в Google Earth, ты считай там, только ты летишь на самолете. С одной стороны, это отвлекает, потому что тебе нужно лететь, с другой стороны, ты как бы проходишь ментально, то есть ты мысленно проходишь через этот маршрут, потому что я летал здесь... Вот через симулятор летал вот в Дойлстаун. Я взлетаю с Дойлстауна, даже вот я взлетаю полоса 2-3, перехожу в набор и смотрю слева по курсу, стоит здание суда Дойлстаунского. И то есть оно там есть. То есть я настолько привык, я взлетаю полоса 2-3, я вижу слева здание суда. И то есть я взлетаю в симуляторе, я вижу вот это здание сюда. То есть оно все там есть, поэтому если ты планируешь маршрут, и ты знаешь, вот он шоссе, вот он горный хребет, вот здесь вот небольшое озеро, вот оно так все там и будет.
Это здорово. Ох, я хотел спросить... Что я хотел спросить? Слушай, вылетело из головы. Поэтому тебе нужно продолжать дальше. Ну, в общем, ты рекомендуешь, да?
Да, я рекомендую. Это очень классно. По крайней мере, знаешь, пока что, к сожалению, много глюков. То есть они еще полируют его. Он еще очень-очень новый, очень сырой. И, но поэтому пока что сложно им пользоваться именно в плане обучения, потому что многие из авионики очень много не работают. Автопилот абсолютно сломанный, там вот эти гарминовские GPS неправильно работают и так далее.
Я вспомнил, что я хотел спросить. Насколько там хорошо симулировано само поведение самолета? Вот мы знаем, вот я знаю, потому что я пользовался X-Plane, я пользовался им как симулятором самолета. Не как игрой, а как симулятором самолета. И я ощутил, насколько это сложно делать это без педалей. Без rudder, это очень сложно. Ты летаешь без педалей?
Я летаю с педалями, потому что, да, без педалей невозможно.
Абсолютно. У тебя есть педали?
Да, у меня есть
но
педали.
Ты продвинутый симуляторщик тогда.
Ну нет, но я раньше летал в DCS, Digital Combat Simulator. Мне очень нравился там их А-10 самолет, у них там очень классная симуляция. То есть я немножечко, я не скажу ни в каком случае, я
так не продвинутый, там но я... Сколько у тебя налета на симуляторе?
Нисколько в реальности. То есть, но мне очень нравилось одно время. Я купил педали, купил себе джойстик и так далее. Вот этот head tracker я купил. Я очень долгое время потом этим не пользовался, просто сейчас вышел симулятор, я решил все это достать заново, попробовать.
То есть есть такой джойстик, вот как в самолете, как штурвал, как на Боингах, как в
Цесне. У меня не штурвал, у меня называется Thrustmaster Warhawk. Это считается одним из самых лучших джойстиков. Я просто купил его давно, я не знаю почему.
Просто джойстик является... такой вот вертикальный, ну вот как ручка,
да, управления. Как в истребителе. Mm-hmm. Потому что он является копией, абсолютной копией джойстика из самолета А-10. И у меня ручка газа тоже как из А-10. То есть я просто хотел летать на А-10, я купил себе эту ручку и так далее. И это было достаточно прикольно. То есть там даже все кнопки на нем абсолютно как вот на А-10. Поэтому если ты летаешь в симуляторе, у тебя все кнопки на месте, тебе легко это все делать. Считается самым классным джойстиком.
А само поведение самолета, вот если бы ты сел на Cirrus и попробовал, то, я думаю, оно было бы далеко от реальности. Да? То есть, как летать, да, как на самолете, нет смысла, наверное.
К сожалению, все ощущения неправильные. И кучу ляпов, допустим, педалями, грубо говоря, только на взлете пользуешься. И то, даешь полный газ. Обычно нужно достаточно много правой педали, но здесь прямо очень мало. Ты буквально там чуть-чуть ее придавил, и это достаточно. Мне даже иногда левую педаль приходится использовать на взлете, чтобы вообще к этому маразм. В наборе высоты то же самое. Если я набираю высоту на маленькой скорости, мне нужно много правой педали. Обычно в симуляторе я могу вообще убрать ноги с педалей, и он мне нормально набирает высоту. У меня шарик посередине, в принципе, нормально. Я теперь уже больше не пользуюсь педалями в наборе, но в симуляторе я просто не пользуюсь ими.
То есть это все-таки больше игра. Но игра хорошая в том плане, что для навигации можно попробовать использовать, в том числе для планирования маршрута.
Я надеюсь, что они подкрутят это. Я надеюсь, что они подкрутят все эти вещи, потому что у них задел точно на то, что типа это симулятор. То есть видно, что... Ну и комьюнити вокруг этой игры такое, что они тоже хотят симулятор. Очень много людей именно хотят симулятор. Они хотят полностью, чтобы все было. Вся авионика, вся работала и так далее. Ну и знаешь, вот я вот летел на Бонанзе, на Бичкрафте. Я лечу над аэропортом, делаю заход, делаю midfield crosswind. То есть я над точкой, как у нас говорят в России. И выпускаю шасси. И абсолютно ничего не меняется. То есть шасси выкачали.
Скорость не меняется.
Скорость не упала, нет никакого печи там. Вообще просто как будто ничего не произошло. Знаешь, я просто думаю, ну что за фигня вообще? Просто, ну это такой ляп, кажется.
Детский сад. Не, ну это игра, Нужно понимать, что это не симулятор. Я же не думаю, что они говорят, что это симулятор для...
Они говорят, это, извини, это в названии. Microsoft Flight Simulator.
А можно полетать в Африку на нем? Ты не летал в Африку?
Ну, я летал в Африку, да. Вот я смотрел вот это видео, которое в списке у нас. И мне... Я так думаю, а пойду я тоже слетаю? И, кстати, я теперь смотрю что-нибудь про авиацию, и я тоже иду туда и летаю там. В
давай
этом месте на симулятор.
Давай я скажу, о чем ты говоришь. Мы вставим ссылочку, как Илья написал в шоу-нотах. Два мужика летают по Африке. Это ссылочка на какой-то сайт, называется youtube.com. Что это за сайт? Не знаю. Ну, я знаю, догадываюсь.
Сеть какая-то социальная.
Да, сеть социальная. Да, вот это,
там. По-моему, это водопроводчиков. Они там постят видео всякие водопроводы. Ну, YouTube они вот эти.
Есть социальная? До меня дошло. Я думаю, есть сеть водопроводчиков. Да, твоя труба. Так что они там делают?
Я, короче, случайно YouTube просто предложил вот в один день, говорит, посмотри вот. Я такой думаю, ну, посмотрю, ладно. Я нажал, и я влюбился в эту вещь вообще. Я посмотрел все это видео, оно вот долго. Это, короче, такой мини-фильм. Сначала я думал, что это просто два случайных чувака летают на самолете. Они летают по пустыне, по Африке. Они там они буш делают, да, африканские. То есть они садятся на пляжи на какие-то непонятные и ночуют в палатках. Такие два чокнутых чувака. Такие, знаешь, и там голые купаются в каком-то море и так далее, знаешь. А потом казалось, что один из чуваков – это дизайнер главный и создатель самолетов Sling. Знаешь, LSA Sling, южноафриканский.
Я знаю, о ком ты говоришь.
Это он и есть.
Слушай, ну это же они летали на своем Slingе, они летали из Южной Африки в США на какой-то
Не только США, они летали через весь мир на нем. То есть они летели в Ошкош, и потом еще продолжили и закончили, типа.
Ну, сам лег, на котором они летали на Ротексе, это ты говорил, кто-то мне говорил, кто-то наезжал на Ротексе. Они летали на этом сотом Ротексе, они летали из Южной Африки, они делали перелет в Бразилию через Атлантический океан. Да. Там 10 или 12 часов они вот просто летели.
Нет, 22 часа.
22 часа? Ну, я смотрел, ну, там какой-то... Для меня что 10, что 20, ты понимаешь, уже нету разницы.
Да, там уже все сливается в одно, по-любому ты уже сидишь в таком, знаешь, в прострации
там,
полной.
Да, они там просто, двигатель работает, они просто спят там по очереди. То есть я понимаю, да, что...
Они чем вместе они спали.
А на чем они летали? На своем Slingе?
На Slingе, да, вот они летали по Африке на своем Slingе.
Подожди.
И они там тусят.
Но Slingе, он же обычный, у него трехопорное шасси. Он же не...
А у них, сейчас помню, если я помню...
Есть модификация с Tailwind?
Да, трицикл, то есть трехколесный он, обычный трехколесный самолет. Они не садятся в такой жесткий бош на камни там и так далее, там с огромными колесами. Они садятся, ну там просто такая, знаешь, гравийная как бы такая ситуация, песок и так далее. То есть на песок садиться, там же препятствий ничего нет. Главное, чтобы он не был глубоким. В общем, посмотри, то есть мне просто понравилась ихняя такая... подход к жизни немножечко, знаешь, такой adventurous. То есть они реально. Но они немножечко сумасшедшие. Допустим, они вот там нашли какой-то остров, находится на границе Анголы. То есть он является ангольским островом. И они просто на него хотели слетать нелегально, без виз, без всего, на этот остров ангольский. Там вроде как никого не должно было быть. Но если там были бы ангольские солдаты, их бы забрали в тюрьму, и как бы это закончилось все плачевно. Ну и они слетали. И еще и видео сделали, как они туда слетали. Сели на этом ангольском острове. Там такая интересная история. Мне нравится вот это видео. Они там подмешивают историю. То есть они рассказывают, куда они летят, что там делают, встречают людей. То есть получается... Не знаю, такие два интересных персонажа я встретил. Просто хотел поделиться.
Слушай, ну после того, как они слетали на Ротексе из Южной Африки в Бразилии, мне уже ничего не удивляет, что они могут еще сделать.
Да, чуваки абсолютно...
Даже
абсолютно.
Это полет инструментальный фактически. То есть ты не видишь 20 часов землю. Ну или там видишь там в проблеске между облаками.
Это сумасшествие, это факт. То есть я бы этого не смог сделать и не стал бы это делать. Да? То есть явно чуваки немножечко... У них немножечко...
Планка понижена. Как бы,
да, планка в плане опасности понижена. И они в один момент оба заснули, чуть не разбились. То есть они проснулись, когда самолет уже был в спирали. Graveyard spiral. Они проснулись такие ночью, у них там самолет уже падает. Потому что они оба спали. То есть, да, то есть... И я бы сказал, типа, ну что, бывает, заснул, ну, блин, ты должен понять, что, ну, вы сами себя поставили в эту ситуацию, вы 20 часов не спали, естественно, вы заснете. То есть это да не вопрос, это просто вопрос, когда вы заснете.
У тебя есть какое-то мнение про сам слинг, про самолеты?
На самом деле нет, я ничего о нем не знаю. Я их нигде не встречал, в Штатах они достаточно редкие. И, ну, вроде выглядит как нормальный самолет. Я вообще вот смотрел вот это видео, знаешь, вот я понял, что это круто летать на маленьком самолетике, знаешь, потому что он дешевый. То есть, ну, может быть, слинг конкретно дешевый, но взять какой-нибудь LSA двухместный, да, вот как ты вот рассматриваешь тоже, загрузить туда палатку, какие-то рюкзаки и просто летать на нем, знаешь, чтобы дешево, и просто летать куда хочешь абсолютно. И это классно. Это очень классно.
Ну, слинг не дешевый самолет. Я смотрел, чего они предлагают. Ну, там, хорошо за 100к. Хорошо за 100к. И это они предлагают, как предлагают его купить, как кит, и потом собирать еще. Короче. Такой вариант. Но ребята работают. Я не знаю других таких вот поддувного класса самолета из Южной Африки. Поэтому...
Из Южной Африки точно нет. Да. То есть это и есть их продукт. Это их продукт авиационный. Это очень круто, что у них он есть. Да. Потому что реально, то есть вот чуваки взяли, сделали, да, и теперь у них есть слинг. Я даже не знал, что это они. Когда смотрел.
Я, если еще поговорить о слинг, откуда я это знаю, потому что я смотрю одного парня также на YouTube. Вот этот сайт про водопроводчиков. Смотрю там еще одного такого же авиатора. Он собирает свой слинг TSI 4-местный, я не помню, какая из них там модификация, там есть 2-местная, 4-местная, с каким-то там 915-м Родексом, кажется, который уже там помощнее. И он собирает его как-то самостоятельно, но с поддержкой на, вот, на базе слинга, не знаю, там где у них. Короче, они собирают, и он собирает. И это как будто бы дешевле немножко. То есть он там что-то приложил какую-то руку, поэтому не знаю, летать там уже не летать.
Я не знаю, как это работает в Африке или в Европе, но в Штатах, если ты продаешь типа home build, то есть если это экспериментальный самолет, то человек должен сам собрать хотя бы 51% его. Поэтому завод может тебе делать 49%, поэтому они помогают тебе как могут. То есть в Штатах ты можешь купить типа fast build kit, когда 49% самолета уже сделано, то есть у тебя там собраны уже крылья, собранный фюзеляж, тебе нужно его закончить, 51% сделать, тогда он считается экспериментальным, и он считается, он будет называться твоим именем самолет. И они предлагают factory assist, то есть ты можешь приехать к ним, они тебе дадут место, и ты будешь у них собирать самолет, и тебе в любой момент может подойти чувак помочь, подсказать, показать, но все равно ты будешь собирать его как бы сам, и он будет все равно твой, он будет экспериментальный, но, естественно, так проще людям делать. То есть такие варианты тоже есть. Все равно получается дорого, да, то есть все эти киты все равно получается, ну, 1150 до 200, то есть без проблем. Хотя это получаешь вроде в результате экспериментальный двухместный самолет, но все равно 150-200 тысяч, но он новый. И ты делаешь вот точно под себя, то есть авионика, там все дела запихиваешь, как тебе нравится. Хотя ты можешь, конечно, за 150, за 200 купить бэушный нормальный 4-местный сертифицированный самолет.
И вот это хорошее здесь можно переход сделать на следующую тему, потому что следующая тема – это наша табличка. Не наша табличка, а табличка, которую Илья где-то нашел в просторах надыбал. Интернета. Что ты с ней сделал, с этой табличкой? Повтори.
Я ее надыбал. Я ее своровал у кого-то чувака на Reddit, который... Это экселевская табличка, мы сделаем на нее ссылочку, копируйте ее сколько вам угодно, пользуйтесь. Она заточена под Соединенные Штаты, поэтому я не знаю, насколько она будет полезна всем, но это дает примерное представление о том, о всех переменных, которые входят во владение самолетом, то есть все вещи, которые вы будете платить. Да, то есть ангар, ипотека, страховка, ежегодный осмотр, замена топлива, амортизация двигателя, замена двигателя и так далее, и так далее, и так далее. Здесь все это учитывается, и это экселевски сделано таким образом, что вы вбиваете все данные, он все подсчитывает, и получается там, сколько в год вы будете тратить на этот самолет, сколько будет стоить у вас один час полета, то есть вы указываете, сколько вы будете примерно летать, скажем, там 150 часов в год, сколько стоит топливо, сколько у вас самолет будет жрать топливо и так далее. И таким образом можно хорошее создать представление о том, сколько будет стоить тот или иной самолет, если вбить, допустим, сколько вы можете позволить себе платеж по ипотеке каждый месяц. А от этого зависит стоимость самолета. И я пользовался этой табличкой не так давно, пытаясь понять вообще, Есть ли жизнь на Марсе? Есть ли жизнь вне летного клуба? Можно ли вообще им позволить себе какой-то самолет?
Какие мысли посещают Илью после того, как он заработал 1 000 000 на инструкторстве? Слушай, нет, да тебе не нужно поднимать рейд, я понял, тебе уже не нужно поднимать рейд.
Я пришел к выводу, что нет, я не могу позволить себе ничего. Очень-очень дорого, к сожалению. И любой самолет... У меня, конечно, губа раскатана очень сильно, поэтому, когда я начинаю смотреть самолет, естественно, я хочу что-то получше, побольше, покрасивее.
Например? Например, ну поделись с нами свои сокровенные.
Я начинаю, я всегда, знаешь, я начинаю с низов, я думаю, сейчас куплю себе старый двухместный спортивный LSA какой-нибудь, полуубитый еще за копейки. И постепенно думаю, не, ну это перебор, не, ну это перебор. И в итоге, оказывается, смотрю уже второе поколение Цируса какого-нибудь С-22. Я не знаю, как почему-то всегда так получается.
Ну, где LSA, где SR-22? Ну, это же, они стоят рядом буквально на перроне.
Ну, они, кстати, они дорогие. На самом деле. То есть они на самом деле взять бэушный SR-20, допустим, первое поколение, второе поколение, то есть, скажем, там 170-180 тысяч, и новый LSA стоит 170 тысяч. Если взять бэушный LSA, они в основном все свежие, старых LSA-ов нет, это новая категория самолетов, то есть они все равно 17-й год LSA, они все равно дорогие, то есть они все равно там 90 тысяч, 80, 100 тысяч и так далее, то есть смотря что смотреть, понимаешь? То есть я еще толк. Я летаю втроем, мне LSA будет тяжело. Че, я Мише скажу, Миша, ты больше сама никогда не будешь летать?
На руках? В багажнике?
Да. Да, багажник ребенка запомнить, конечно. Сделать какой-то R2D2, знаешь, сверху такой сделать колпак стеклянный, чтобы он торчал оттуда.
Слушай, ну мне кажется, пилоты, которые владельцы самолетов, они делятся на две категории. Первые, которые не хотят себя расстраивать. Никогда не считают, сколько у них получается обслуживать в год и сколько они вообще вливают денег в эту бездну. А вторые, которые иногда вот просыпаются совесть и не думают, а давай-ка я посчитаю, сколько это все стоит. Когда-то, ну вот какое-то время назад мы обсуждали с женой, ну она мне спрашивала что-то про самолет, сколько тот стоит. И еще разные аспекты, я после этого она сказала... Я понял, это бездонная дыра. Здесь нету никакой верхней планки никакой.
Да, это...
Сколько у тебя есть, все уйдет. И не будет даже волн по поверхности, вот все просто так гладенько, куда-то туда.
Поэтому я подхожу к вопросу очень аккуратно. Если я был бы импульсивным человеком, я бы давно купил себе какой-нибудь уже аппарат. И я просто понимаю, что даже вот сейчас в клубе я вижу, во что нам вливается все. То есть это считай, репетиция владения самолетом. Я вижу, сколько у нас проблем всяких различных, сколько мы тратим денег на ремонт и так далее. И я понимаю, что мама не горюй. Это просто реально это беспощадная вещь. И как ты сказал, можно, конечно, закрывать глаза, надевать эти розовые очки, что все здорово, но в один день тебе механик позвонит, скажет, слушай, товарищ, пора новый двигатель, 30 тысяч давай. И ты скажешь, какие 30 тысяч?
Европейцы идут на PlaneCheck, и там просто размещают объяву.
Что делают?
На PlaneCheck это сайт, на котором продают самолеты.
В Европе. И многие сразу избавляются за копейки, за гроши продать без двигателя, да. Но люди толковые, амортизируют, да, то есть ты летаешь, каждый час ты складываешь копилочку, копеечку, что когда тебе механик позвонил, ты уже хоп, готов, я тебе прочитаю свой номер кредитной карты, и все.
Ты не видел эту картинку, когда есть два счастливых пилота, владельца самолета? Первый – это который купил, второй – который продал.
Да. Это называется самый счастливый день владельца каждого самолета. Два дня есть счастливых. Купил самолет, и когда ты продался. Я общался лично с людьми, которые продали самолеты, и очень счастливы, и они не хотят больше это делать, потому что летать всем нравится, самолет свой иметь нравится. Но бесконечная нервотрепка с ремонтом и обслуживанием никому не нравится.
Я думаю, это в большей степени... Я как опытный владелец самолета, в кавычках. Я считаю, со своей стороны, я полагаю, что это относится к старым самолетам. Да, но купил человек Cessna там за 30 тысяч, и там в него можно вложить легко 30 запросто в первый год. Если новые самолеты, так же самое?
Нет. У нас самолет 2006 года самолет, никак старым его не назвать абсолютно. Когда люди летают на самолетах 40-х годов, 70-х, Но 2006 года, и мы постоянно вливаем в него деньги. У меня есть знакомый человек, у него самолет 2019 года, новый SR-22 Turbo. Он, у него волосы дыбом встают, когда он начинает смотреть, сколько он тратит каждый год на его обслуживание. Потому что чем новее самолет, тем дороже обслуживание. Потому что ты, если Cessna 172, ты там ее кувалдой починил за $3 и полетел дальше, то новый какой-нибудь Diamond или SR-22, то есть как бы там уже все очень дорого стоит, к сожалению.
Когда человек покупает новый автомобиль, первые несколько лет он вообще ничего практически не вкладывает. Обслуживание стоит недорого. Разве с самолетами не так?
Да, с самолетами так. То есть ты покупаешь новый Cirrus с завода, у тебя есть некоторый период, я не знаю сколько, год, два, три, не знаю, гарантия. Весь ремонт по гарантии. Но ты должен понимать, что ты купил новый самолет, ты уже переплатил треть стоимости этого самолета, потому что ты купил его новым. Поэтому, да, тебе получается как бы гарантийное обслуживание, как бы в подарок, в кавычках. Но ты заплатил уже, понимаешь, если ты купаешь новый Cirrus за $800,000, извините меня, это вообще что? Ты покупаешь поршневой однодвигательный самолет за $800,000, ты уже можешь чуть-чуть добавить, купить турбопроп спокойно себе, знаешь, за такие цены. Шикарный самолет, конечно, абсолютно. То есть самолет мечта, знаешь, нафаршированный всем подряд, кислород.
Так, ну все, вообще. Хватит уже заниматься этим видом шопинга. Хватит, потому что все наши слушатели уже уснули к этому моменту. 800 тысяч.
Это такая
цена,
это невероятно.
Я думаю, 99% смогут себе позволить наших слушателей, поэтому они просто думают, что это такое. Мне нужен самолет за 1,5 миллиона хотя бы. Что, о чем вы говорите, ребята? О чем вы говорите? Поэтому табличку, которая в шоу-нотах будет, ссылочка. Посмотрите, если вы не любитель розовых очков, очень хорошо просвещает. Как вот Илья просветленный сидит. Грустный немножко. Потому что понимает реальность.
Ну, я на самом деле, когда считал, я понял, что я могу позволить себе самолет, если разбить его на 4. То есть найти 3 партнера, тогда получается вся эта стоимость делится на 4. А если ты делишь ее на 4, получается вообще неплохо, на самом деле.
Только почему-то с хороших кейсов такого вот владения как-то не слышно. Вот если бы знать хотя бы о хорошем кейсе, даже не пробегают. Если клубы еще есть, то совместное владение вот таким вот, когда 4 человека собрались, купили, как-то их незаметно, я не знаю.
В Штатах это везде. Направо-налево. Я знаю кучу народу, которые покупают самолеты партнеры, то есть partnership называется. То есть полно.
Окей. Я представляю, как они разрулили все конфликты. Как это все нужно. Окей.
Да, надо делать с правильными людьми. Это точно. Потому что если взял partnership не с тем человеком, то это будет мучение.
Скажем, как обычно, хватит болтать, пора летать. То, как может и на чем умеет Microsoft Flight Simulator. Также очень хорошая вещь, как мы сегодня обсудили. Летайте безопасно, подписывайтесь на наш подкаст, задавайте вопросы в нашем замечательном чате, у нас там есть обсуждения. Если есть какие-то вопросы, приходите, пишите. До послушания.
Всем пока.